1969 год, Хайфа. Из дневника Хильды. Вчера Даниэль принес мне ветку цветущего миндаля. Это невозможно себе представить, чтобы он срезал ветку. Я посмотрела на него с удивлением. А он сказал: «Хильда, вот уже 5 лет мы вместе». И точно как раз 5 лет, как я приехала в Хайфу. Цветы какие-то полуматериальные, как будто из пара или тумана, и пахнут чем-то прекрасным, чего в них нет. Может, зернами миндаля, которые потом будут? Нет, у миндальных орехов запах гораздо более определенный и съестной. А этот совершенно не съестной. Даниэль отслужил мессу. Кроме меня никого не было. Его огорчает, что почти все наши жильцы довольно равнодушны к церкви. «Но ведь мы их кормим не из корысти», — говорит Даниэль. «Может быть, когда-нибудь они захотят с нами молиться». Вообще-то это не совсем так. По субботам и воскресеньям у нас собирается довольно много народу. Вечером, когда Даниэль уехал, я решила записать, сколько же нас человек. Получилось вот что. Даниэль, я, Вера, Кася с детьми, Ирена с детьми, Олаф, Шимон, Йозеф с семьей, сестры Сусанна и Сесиль, Бажена, Крис, Айден с семьей, Муся с татой, Хенрик с Луизой, Елена, Исидор – это те, на кого можно положиться. Потом еще человек 20 приходят время от времени на праздники, но все-таки участвуют в жизни общины. И 3 изредка заходящих, как Муса. Сюда надо прибавить приютских, которые, хотят или не хотят, принадлежат общине по факту их пребывания в приюте. Постоянных 8, из 10 меняющихся лиц – нищих, бродяг и наркоманов. Мы их называем жильцы, тоже наши. По приблизительному подсчету человек 60. Но были и потери. Самуэль с Лидией уехали в Америку. Мириам умерла. Погиб бедный Антон. В Европу вернулись Эдмунд с семьей, Аарон с Витой и детками. И еще несколько человек нас покинули ради синагоги. Даниэль очень огорчается, когда теряет человека. Но всегда повторяет: каждый человек – должен искать свой собственный путь к Богу. Этот путь личный, иначе мы составляем не общину добровольцев в Господе, а армию с генералом во главе. Труднее всего нам с временными. Даниэль не велел никого гнать. И потому сюда иногда приходят бездомные. В Израиле их меньше, чем в Европе, но к нам их просто тянет. С тех пор, как построен ночлежный домик, всегда несколько человек там оседает на несколько дней, а то и на месяц. Даниэль сказал, что они должны платить, ведро воды принести из источника. Там чудесная питьевая вода, но струйка очень слабая. Та вода, которая от друзов к нам идет, не такая вкусная. Теперь пригодился неожиданно мой немецкий опыт. Все-таки есть правила общения с бездомными, которые действительно помогают найти общий язык. Сейчас живет наркоманская парочка, очень приятная девушка и молодой человек из Венгрии. Они курят какую-то дрянь. Расслабленные, замедленные и доброжелательные. Девушка Лора еврейка, хиппи, вся в цветочках. Она настоящий музыкант и чудесно играет на флейте. Я ее похвалила, она засмеялась и сказала, что она вообще-то скрипачка, но скрипки у нее теперь нет. Она такая яркая, что ее молодой человек, цыган Гига, рядом с ней выглядит как-то блекло. Они живут уже 2 месяц. Мне сказали, что Лора играет на улице возле рынка. Она даже приносит иногда деньги в церковную кассу. А Гига очень старательно моет посуду. На прошлой неделе забрел ужасный пьяница, совершенно больной. Все обгадил, я после него 2 дня убирала. Потом уговорила его поехать в больницу и отвезла. Навестила через 2 дня. Оказалось, что он из больницы сбежал. Мы не можем держать уборщицу или повариху. Все мы делаем своими руками. Хорошо, что Даниэль зарабатывает экскурсиями, приходит помощь из-за границы. Даниэль очень много работает. Теперь, когда у него здесь есть свой угол в храме, он часто остается допоздна. Он делает переводы из Нового Завета и других текстов с греческого на иврит. Собственно, эти переводы давно существуют, но Даниэль считает, что они полны неточностей и даже ошибок. Я спросила как-то, сколько он знает языков. Он сказал, что хорошо знает 3 – польский, немецкий и иврит. а другие, на которых он разговаривает, знает очень плохо. Но это не так. Он водит группы на итальянском, испанском, греческом, французском, английском, румынском. Говорил при мне с чехами, с болгарами и с арабами на их языке. А то, что он всю жизнь служил на латыни, это уж само собой разумеется. Мне кажется, что у него тот самый дар языков, который был послан когда-то апостолом. Правда, учебники разных языков все-таки стоят на полке. Значит, что-то ему Бог послал, а что-то он сам выучил. Когда он успел выучить все эти языки? Я спросила, а он мне говорит: «Пятидесятницу помнишь?» Смеется. Конечно, я хорошо помню этот отрывок из «Деяний апостолов», когда огненные языки с неба упали на апостолов, и они начали говорить на иных языках, и все иноземцы слышали свои родные наречия. А Даниэль как будто и живет с этим языком пламени. Правда, когда должны были приехать румыны, я купила ему учебник румынского языка. Он его держал 2 недели на столе, а по вечерам забирал с собой. «Очень полезно учебник положить под подушку, утром проснулся, а все уроки выучены». Вот что он мне сказал. Глядя на него, понимаешь, что язык действительно несущественен. Имеет значение только то наполнение, которое за языком. Здесь какое-то есть противоречие. Если все равно, на каком языке служить, зачем тратить столько усилий, чтобы все переводить на иврит? Я постоянно делаю новые копии богослужения с разными переводами, потому что он считает, что каждое слово должно быть понятно. Вообще, я иногда замечаю некоторые противоречия в его взглядах. Он иногда говорит одно, иногда другое, и я не всегда за ним поспеваю.